Стратегия на сдерживание России в Европе потерпела крах, и это уже никем не скрывается, поэтому Евросоюз хочет зайти через заднее крыльцо, желая вбить клин между нашей страной и Китаем. Послезавтра в Пекине открывается встреча евросоюзовских чиновников и руководства КНР. Итог ее будет, скорее всего, неутешительным для блока. В причинах сейчас и разберемся с журналистом Еленой Караевой. Лена, приветствую.
Добрый день, Данил.
Лен, ну скажите, пожалуйста, ну какие у вас вот есть основания думать, что эта дискуссия между Китаем там, и европейскими чиновниками не получится? Пока что ведь ЕС, главный торговый партнер Китая, остается все-таки.
Да, конечно, ЕС остается главным торговым партнером, но нужно смотреть на вектор. Все-таки вектор ЕС такой понижающийся, а вектор России повышающийся. Здесь важно понимать, что мы начинаем движение вверх, то есть уже начали в отношениях с Китаем торговых, а ЕС начал движение вниз по целому ряду причин. Во-первых, Европа в какой-то момент, а именно во время пандемии, осознала, что, выведя все свои практически производства в Китай, от автомобилей до лекарств, она, собственно, ничего не добилась, потому что она попала в зависимость от ситуации в Китае. И мы все очень хорошо помним, что европейцы дошли до того, что практически воровали маски и прочие средства индивидуальной защиты практически на взлетно-посадочных полосах и самолетами. А если эти самолеты приземлялись, например, не в той стране, куда карго было предназначено, ну, для окончательного там, растаможивания и так далее, ну, просто, так сказать, эта карго забирала та страна, где самолет приземлился. Это были очень высокие отношения. И европейцы, конечно, смотрели на происходящее со смешанным ощущением, со смешанным чувством, с одной стороны, ужаса, а с другой стороны, ну а делать-то что в этой ситуации? Были приняты некие политические решения, что вот мы сейчас переведем фармацевтику все-таки в Европу частично и так далее, но из этого практически ничего не получилось, потому что Big Pharma, большая фарма, она не хочет расставаться со своей маржей, а маржа, если вы производите лекарственные препараты в Китае, несомненно, значительно выше, чем если бы вы это производили на территории ЕС. Я приведу цифры, которые это проиллюстрируют. Дело в том, что профицит ЕС составляет приблизительно 1 миллиард евро, а профицит Китая, ну, то есть он так сказать,
продает больше, чем тратит. Да.
Продает больше, чем покупает, составляет 100 миллиардов. Ну, и кто сильнее в этой ситуации?
Да, это, конечно, любопытно. Но ведь, помимо, собственно говоря, экономики, политика еще есть. Брюсселю наверняка есть что предложить.
Я не знаю, что есть Брюсселю предложить, потому что Брюссель вообще в этом смысле напоминает не очень воспитанного человека, которого пригласили в гости, а он в гостях начинает рассказывать, какие они хорошие хозяева и как они неправильно себя ведут в том-то и том-то направлении. И в этой связи, собственно, брюссельская троица – это Шарль-Мишель, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель собираются в Китае, ну, во всяком случае, судя по прессе, прочесть руководству КНР нотацию на тему того, что вот 13 компаний, которые каким-то образом Брюссель вычислил, могут быть санкционированы, то есть они могут быть включены в 12-й вот, новый пакет санкций, который готовится. И, видимо, вокруг этого будет развернута некая дискуссия. Ну, товарищи, я могу только выразить изумление, так сказать, там, бессмысленности дипломатии европейской, потому что если вы едете в гости, и если вы едете в гости к партнеру, который, несомненно, экономически сильнее, чем вы, а не будем забывать, что экономика Китая занимает первое-второе место в общемировом ВВП, вы не приезжаете с пакетом требований к хозяевам, несмотря на, так сказать, там, ваше желание каким-то образом выслужиться перед американцами, все-таки вы стараетесь тормозить какие свои инстинкты. Американцы в этом смысле подбадривают европейцев, потому что сегодня стало известно о понижении рейтинга кредитного Китая. Ну, это, так сказать, там не сильно отражается на экономике Китая и вообще мало отражается. Но, тем не менее, агентство Fitch выступило с заявлением, что вот, дескать, Китай не очень правильно регулирует свои долговые обязательства. Интересно, что агентство Fitch практически не обращает внимания на то, что творится у них под носом, потому что госдолг Америки кратно выше, то есть не просто кратно, а на порядке выше, чем госдолг Китая, который очень небольшой, очень скромный. И более того, Америка не отключает свой печатный станок, так сказать, все время раздавая финансовые облигации, которые Китай в последнее время сбрасывает. И сейчас уровень, так сказать, того, что в Китае есть, составляет там, по-моему, 800 миллиардов, ну, чуть-чуть побольше. Но, тем не менее, это самый низкий уровень, если смотреть на цифры, начиная с 2009 года. То есть Китай потихонечку избавляется от американских долговых обязательств, и американцы тоже не хотят, чтобы Китай это делал, потому что, ну, собственно, тогда облигации дешевеют, те же инвесторы смотрят на то, что делают китайцы сейчас, поскольку китайцы вкладывают свои средства по всему миру, в том числе и в экономику Евросоюза, и если они начинают избавляться от каких-то активов для других инвесторов, менее крупных, разумеется, это сигнал, что эти активы могут стать токсичными в определенный момент. Ну, второй момент, который здесь важен...
Лена, позвольте я замечу просто, что вы так тактично охарактеризовали ситуацию, но, похоже, это шантаж называется, вот если так на русский язык переводить.
Ну, естественно, но просто в политике все-таки, вы знаете, мы имеем дело с цивилизацией, которой несколько тысяч лет, и там употребляются, на мой взгляд, иные слова и выражения. А европейцы, да, они считают, что они вот такие крутые, поэтому они могут шантажировать. Собственно, шантаж что идет со стороны Европы, а не со стороны Китая. Китайцы бесконечно вежливые люди, знающие правила поведения, и они, конечно, ведут себя исключительно осторожно, аккуратно, понимая, что за ними стоит цивилизация, а вот что стоит за Европой сейчас, за Объединенной Европой, я имею в виду, не очень понятно. Так сказать. Ну вот приезжают эти три человека, чьи полномочия истекают в мае следующего года, то есть они хромые утки на самом деле, и начинают что-то там втирать людям, которые мыслят даже не десятилетиями, а столетиями. Понимаете, у Китая все-таки иной горизонт планирования, нежели так сказать, что делают сами европейцы. Там 5 лет максимум, потому что через 5 лет они просто все, так сказать, там сваливаются в пучину политической безвестности.
Угу. Лена, скажите, пожалуйста, ну вот сейчас же одновременно вот с тем, что Китай проводит свой большой мегапроект, как раз, который в будущее направлен, один пояс, один путь, да, европейцы ответили, у них тоже сейчас есть, как-то по-английски называется, не помню, глобальный портал, если на русский переводить.
Да, глобальный портал.
Да, да, зачем нужно было, вот нужна была эта демонстрация, это тоже камешек вот в этот огород претензий, шантажа и чего-то подобного?
Ну, конечно, нет, но понимаете, но это смешно, так сказать, одна история, которая насчитывает тысячелетия, а другая история, которая насчитывает, я не знаю, недели, дадим, скажем так, 6 недель, потому что как только они услышали о том, что Китай проводит такую форум, они не могли, не выпустить шпильку в адрес Поднебесной. Выглядит это по меньшей мере глупо, потому что у Евросоюза нет банально денег. Я не знаю, как это объяснить нашим слушателям, но просто у этого сообщества нет денег. У них нет денег даже на покрытие украинских нужд. Да, вот 50 миллиардов неизвестно, откуда брать. Они были обещаны, но это на самом деле для Китая, понимаете, это смешная сумма. У них профицит 400 с лишним миллиардов евро в год, а Евросоюз не может найти 50 миллиардов до 2027 года, чтобы профинансировать Украину. Какой глобальный портал? Товарищи, мы о чем вообще здесь говорим? Мы говорим о показухе, привет, так сказать, вот всем этим, так сказать, высоким лозунгам, или мы говорим действительно о проекте, который инфраструктурно изменяет мир? Ведь на самом деле сейчас речь идет об изменении экономического мироустройства. Почему Европа так стремится сейчас вот к этому саммиту? Потому что Европа понимает, что ее экономическое могущество закончилось. Все, приехали. Нет ресурсов, рецессия, которая, значит, за углом, и уже махает, значит, ручкой Германии, уже машет ручкой Германии. И во Франции ситуация близка к катастрофической. Я не буду говорить о странах, которые гораздо более бедны, чем, например, та же Франция, та же Германия, которые были всегда локомотивами европейской экономики. Более того, рассыпается и политический порядок в Евросоюзе, потому что Нидерланды стали третьей страной, где к власти пришли, если не пророссийские политические силы, то силы, которые говорят о суверенитете этой маленькой страны. Да, она маленькая, но, тем не менее, ее голос имеет значение. Значит, мы имеем сейчас Венгрию, мы имеем Словакию, и мы имеем сейчас Нидерланды. Это три голоса, которые могут заблокировать абсолютно любое решение, которое будет приниматься на саммите Евросоюза, который состоится через неделю. То есть, на самом деле, у Евросоюза проблемы политические, экономические колоссальные, а Китай продолжает поступательно развиваться. Mm-hmm. Если мы вспомним, что политика – это прежде всего баланс силы, то баланс как раз склоняется, весы склоняются в пользу Китая. Что бы там не говорили в высшей степени, значит, ухоженные джентльмены вроде Мишеля и Барреля, а также леди Урсула фон дер Ляйен.
Время заканчивается уже, к сожалению, у нас. Давайте на этом точку поставим. Понятно, что разговор этот может и будет продолжен в эфире на «Радио Спутник». Елена Караева была в эфире «Радио Спутник».